Вы слушаете «Радио Спутник».
Международное информационное агентство «Спутник» продолжает свою работу, в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях сегодня директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей, рад приветствовать у нас.
Здравствуйте.
Ну, начать предлагаю с новости, которая вчера обошла, по сути дела, все основные средства массовой информации. Противодействие российским средствам массовой информации. Европарламент таки принимает эту резолюцию, хотя они последние полгода то вроде говорили о том, что надо противодействовать, потом кто-то говорил о том, что это оскорбительно вообще для европейских СМИ, потому что подчеркивает тем самым их собственную профнепригодность, и в результате они все-таки принимают. Для чего им это нужно?
Ну, таки да, принял, что называется, и я думаю, здесь застрельщиком в какой-то степени выступил Кирби, представитель Госдепа, который несколько унизил представителя Russia Today, объявив о том, что госсми – это как бы неполноценные СМИ. Вот такая вопиющая, на мой взгляд, отсутствие толерантности.
А «Голос Америки», я вот прошу прощения.
У нас есть что сказать, конечно, в ответ и так далее. Но самое интересное, что американскую журналистскую общественность это тоже возмутилось, и она голосом Мэтта Ли, в принципе, довольно четко дала понять, чтобы подобного рода инциденты просто не повторялись, иначе господин Кирби просто позорит американскую журналистику. Это с одной стороны. С другой стороны, совершенно понятно, что уход Барака Обамы, его администрации, причем уход довольно скорый, заставил некоторых европейских политиков, выразителем интересов которых является, собственно, Европарламент, видимо, какие-то обязательства все-таки исполнить, потому что разговоры велись давно о принятии этой резолюции, но принята она почему-то именно сейчас, на уходе, скачке Барака Обамы в политическое небытие. Помимо этого, я обращу ваше внимание, что безвизовый режим для Украины так и не введен. А значит, надо было бросить какую-то косточку. Видите, тут, в принципе, все звезды сошлись, и парламент принял вот эту самую резолюцию.
Теперь неравноценный размен, отсутствие виз и антироссийская пропаганда.
А теперь внимание, насколько эта резолюция реальна будет. Ведь в случае, если она будет реализована той или иной страной, это будет означать де-факто, с точки зрения международного права, объявление войны. Потому что как только одна из европейских стран начнет противодействовать, ограничивать средства массовой информации России на своей территории, я не имею в виду арест счетов, тем, чем Великобритания занимается уже давно, а я имею в виду вот именно противодействие. Это будет означать объявление войны. Европейцы, интересно, готовы к этому? Либо эта перспектива, она несколько затуманена. И они прекрасно понимают, что Россия будет терпеть, что называется, до конца. Да, мы терпеливые люди. Но, судя по всему, мы в условиях информационной войны очень хорошо учимся. И, судя по тому визгу, который поднимается периодически из-за деятельности «Спутника», либо «Russia Today», мы действуем точечно, но очень чувствительно. В этой связи я полагаю, что перспектива этой резолюции, просто она принята, но и применяться она не будет.
Вообще достаточно странно. Я помню, что год назад, полтора года назад, они разработали соответствующий алгоритм. Сначала должна быть запущена восточноевропейская телерадиокомпания, которая будет по периметру России вещать. Потом, если у них возникнут проблемы, можно принимать, значит, вот эту вот резолюцию о противодействии. Но история с восточноевропейской телерадиокомпанией куда-то ушла в тину. То есть, вроде как, для нее кто-то выделил деньги, принимали каких-то сотрудников в Литве и Латвии на работу, но дальнейшее продвижение вот лично я проследить не смог. Может, я не самый внимательный, конечно, аналитик по этому поводу, но никто ведь из коллег тоже не заметил плоды деятельности.
Это говорит лишь о том, что пилить бюджеты умеют не только у нас. Это с одной стороны. С другой стороны, там не только телерадиокомпания, потому что это конкретный продукт, конкретный проект, который производит продукт, который можно предъявить, что называется, инвесторам в качестве доказательства того, что деньги потрачены правомерно. А существует еще информационная группа при европейских институтах, которая насчитывает там несколько десятков специалистов, которые, в принципе, должны, конечно, заниматься этой работой. С помпой было объявлено о том, что группа запущена, но с тех пор о действиях этой группы, собственно, следов в информационном поле нет. Это говорит лишь о том, что европейцы, конечно, готовы. Знаете, знаменитая армейская, советских времен еще, такая весьма идиоматическая подборка, когда товарищ прапорщик, ваше приказание выполнено, а я ничего не приказывал, а я ничего не выполнял. Понимаете, вот в принципе взяли под козырек, объявили о создании информационной группы, взяли под козырек, объявили о том, что будет создана европейская телерадиокомпания, приняли резолюцию, но делать ничего не будут. По той простой причине, что это весьма опасно. Они прекрасно понимают, что несмотря на то, что в доктринальных документах уже многих стран, в том числе европейских, записано, что Россия представляет там какую-то угрозу, они прекрасно понимают, что наша оборонительная доктрина в принципе не дает права и шанса проявлять агрессию. Обращу ваше внимание, что вот НАТО очень часто сейчас визит относительно того, что мы разворачиваем определенную военную инфраструктуру на своей территории, но вблизи европейских государств. При этом она, конечно, с большим таким флером скрывает тот факт, что это чисто оборонительная инфраструктура. Вот, и разворачивается она исключительно ради того, что, и исключительно в ответ на враждебные действия НАТО, которые выражают и размещают войска с опережением, даже с собственным планом. При этом у НАТО и у США есть все карты всех позиционных районов России. То есть, в принципе, беспокоиться не о чем. Все российское ведомство, по сути, информирует и общественность, и профильные ведомства стран НАТО относительно своих действий. Но при этом как бы информационная жизнь, она ведется как бы отдельно. И это, конечно, вызывает очень сильное беспокойство в России, должно вызывать. Поэтому Россия предприняла определенные усилия для того, чтобы быть активным, создать активные компоненты в этой самой информационном противоборстве. Я сознательно избегаю слова «война», потому что все-таки слово «война» должно быть запретным словом. Когда политики начинают его произносить с легкостью, она, мысли начинают формироваться и реализовываться. Поэтому здесь следует России, конечно, проявлять очень большое терпение, но, к счастью, проявлять уже его, что конец уже виден. Европейские политики один за другим просто разворачиваются в сторону России, и чем больше будет давление США на них, тем быстрее они будут разворачиваться. Это касается уже ситуации во Франции, это касается ситуации в Германии, у Ангелы Меркель, которая по некоторым неофициальным пока данным, но все-таки будет планирует баллотироваться на четвертый канцлерский срок, у нее есть большие проблемы, и эти проблемы уже вполне себе политически оформлены. Так что я думаю, если США будут продолжать, так сказать, активно пытаться воздействовать на европейцев, европейцы также активно начнут противодействовать этому воздействию, потому что любое действие рождает противодействие, это закон.
Я человек очень ленивый, когда получил текст этой самой резолюции, я думаю, ну хорошо, ладно, нас отхлестали по щекам, дай-ка я посмотрю, о чем же пишет «Голос Америки». О чем сообщает Радио Свобода? Ну, так сказать, все же познается в сравнении, да, критерий истины есть практика. Я обратил внимание на то, что там, не стесняясь, пишут про информационную войну, кстати говоря, то есть они это вполне себе употребляют. И вообще градус идеологического противостояния, которое позволяют себе журналисты на этих ресурсах, уже в чем-то превосходит даже стандарты преснопамятной холодной войны. То есть, если сравнивать это, условно, там, с усилиями спутника, или с публикациями на сайте Russia Today, то это разные абсолютно весовые категории. То есть мы, по сути, сравниваем в данном случае информационный продукт и идеологическую накачку населения. Нет ли у американцев опасения такого, что, играя, по сути дела, на этом очень зыбком пространстве, можно разбудить русского медведя? Ведь в чем здесь для них главная опасность? Если сравнивать с идеологической точки зрения, то у нас в свое время было Совинформбюро. Не очень сложно, по сути, достать из-за стола хорошо всем известные 10 постулатов товарища Щербакова и начать это воплощать в жизнь. Ну, коли вы так этого хотите. Дальше-то что будет? Справиться с этим американцы? А у меня вот большие сомнения на этот счет.
Ну, этот медведь будет иметь советский окрас, совершенно очевидно. Потому что, когда Барак Обама с помощью каких-то своих президентских заклинаний начал говорить о холодной войне 2.0, о том, что возвращаются те самые времена, он тем самым из недр российских просторов, собственно, эти механизмы советского идеологического противостояния выкопал. И они, к удивлению даже самих, наверное, участников процессов, они начали эффективно работать. Причем и все это мне напоминает, и я так подхожу к этому выводу, что и США, и европейские страны очень скучают по Советскому Союзу. Для них это был смысл жизни в какой-то степени. То есть
мы разрушили их мечту.
Мы разрушили их мечту, они теперь нас очень обижены, потому что, ну как так-то? так все хорошо было, это был такой бизнес. Деньги выделялись на идеологическую борьбу. И сейчас они стараются создать фейковый такой, фейковую угрозу, фейковую и агрессивную Россию, против которой также можно будет бороться, то есть обрести смысл жизни, получать деньги, то есть обрести материальную основу для этого. И ну, с помощью голливудской продукции, в принципе, эта видимость и создается. При этом ирония момента состоит в том, что Россия – это как раз последнее государство, которое может проявлять агрессию. Это, об этом свидетельствует история и наши доктринальные документы. А настоящей опасностью для тех же США является Китай, который противоестественным образом является одновременно его и партнером, причем со взаимосвязанными экономиками. И, кстати, вот Дональд Трамп, который, судя по всему, действительно трезво оценивает действительность, он об этом говорит вполне открыто. Он говорит о том, что Россия – это фейковая угроза. У нас нет проблем с Россией, с которой мы можем договориться, потому что, да, наши интересы конфликтуют, но мы всегда можем договориться о консенсусе. А вот с Китаем договориться будет очень сложно, потому что это вещь в себе. И, кстати, Китай в этой связи, как вы заметили, хранит молчание и относительно холодной войны, которая разворачивается в Европе и США, и относительно экономических перспектив и так далее. Ребята делают свое дело, что называется, не вынося мусор из избы и не говоря о своих планах, что вызывает, кстати, очень серьезные опасения не только в США, но и в Российской Федерации.
Что на уме?
Что будет? Что будет? А будет, к сожалению, то, что Россия, привыкшая действовать по мобилизационному плану, у нас это, к счастью, или там, на беду для англосаксонских наших коллег, это обычный способ действия, мы используем антироссийские санкции, мы используем это идеологическое, идеологическое оно условное, потому что у нас нет, собственно, идеологических противоречий. Мы
все исповедуем... не закрепляется в Конституции сейчас.
Да нет, мы исповедуем просто рынок, как и наши оппоненты, партнеры. Вот, поэтому у нас-то, поэтому для нас это как бы игра, зорница такая. Но зорница по-серьезки, потому что вы помните, что когда дети начинают играть вот в такие военные игры, они действуют серьезно, и синяки и шишки вполне себе ощутимые. В этой связи я не думаю, что проснется медведь, но в нас проснется такое ребяческое озорство. И нам уже станет весьма интересно, чем все это закончится. И оно уже проснулось, это видно, с каким энтузиазмом мы, по сути, выходим на информационные поля, и с каким удовольствием теперь, спасибо, что называется, большое, за наши западные учителя.
Разбудили, да, Герцена.
Да, вы, ребята, сами спровоцировали, на самом деле, эту ситуацию. А мы в мобилизационных условиях действуем крайне эффективно, это показала история Второй мировой войны. Не зря Владимир Путин недавно обронил фразу, которая, кстати, недооценена ни у нас, ни на Западе. Он сказал о том, что, ребят, если вы хотите сохранить стабильность, вы должны учитывать, что границы, которые были закреплены по результатам Второй мировой войны, должны сохраняться. А что это значит, можно продолжить за президентом? Это значит, что Советский Союз должен быть восстановлен. Потому что с разрушения Советского Союза и началась вся эта, простите, фигня. В Европе в том числе. С объединения Германии началась эта фигня. Не с Косово, конечно, не с дальнейших. Это лишь последствия. А началась она к тому, что произошли тектонические геополитические сдвиги. Разрушение Советского Союза и объединение Германии. Вот с этих моментов... Давайте вернемся к состоянию. Давайте разделим Германию.
Это мечта же.
Совершенно верно.
Голубая мечта.
Если вы хотите остаться в международном, что называется, поле и не нарушать европейские границы, давайте вернемся к этому состоянию. Нет, говорят наши партнеры, не хотим. Ну, окей.
Вот удивительнее всего то, что на сегодняшний момент я полистал американские СМИ. Ну, Трамп с завидным опережением графика идет по частоте упоминаний со словом «ненависть», потому что и политические элиты им недовольны, и рядовые американцы им недовольны, и еще бог знает, кто бузит, что это не наш президент. А Трамп становится, по сути дела, сам жертвой информационной войны. Все, что бы он ни сказал, любые его попытки о чем-то говорить или о чем-то начать с кем-то договариваться, сразу вызывают ненависть. Сколько Америка вообще может прожить вот в этой таком состоянии абсолютной нелюбви теперь уже к собственному президенту?
Ну, давайте так. Абсолютное состояние нелюбви возникает ровно в тех СМИ, которые поддерживали Хиллари Клинтон. И Трамп, конечно, камушек в ботинке американского истеблишмента. Камушек, который может довести до кровавых мозолей, а то и ампутации ноги. Поэтому в этой связи я полагаю, что какой-то вот такой барьер ненависти, огненный барьер ненависти, он будет поддерживаться в СМИ на протяжении всего президентского срока Дональда Трампа, дай бог ему здоровья, что называется. Вот. Но здесь меня интересует несколько иной момент. Если вы помните, что Барак Обама пришел на свой пост как президент надежд. Надежда для американцев. Они думали, что он создаст определенный социальный новый статус для американца. Он будет продолжать вести определенную внешнюю политику, которая позволит решить многие проблемы американской экономики. Получилось наоборот. Получилось, что долг вырос. Ситуация с социально-экономическим положением в самих Штатах катастрофическая. На внешнеполитическом треке Путин всех обыграл, как они сами признают в своем прессе, и периодически выдвигая Владимира Владимировича на пост «Человека года» в разных журналах и так далее. То есть Обама надежд не оправдал. А Дональд Трамп сейчас – это тоже президент надежды, но надежды не американцев, свой шанс они уже упустили. А надежда для всего мира. Трамп сказал: ребята, Америка должна решать свои проблемы у себя прежде всего. Вау, сказали другие страны, наконец-то в наши дела никто не будет вмешиваться. Но, во всяком случае, появилась такая надежда. Но существует опасность того, что Трампу не позволят сделать это.
А готовы вообще европейцы, условно, жить без вот такого давления Соединенных Штатов Америки? Мне кажется, что они за прошедшие после Второй мировой войны годы настолько уже с этим свыклись.
Это политический комплекс неполноценности, который позволяет им говорить о том, что, ну, как и у нас, собственно, очень многие проблемы, Америка виновата. В Европе существует тот же самый стереотип. Да, нас, вот Америка, мы ничего не можем сделать. Америка на нас давит, мы боимся. Это говорят как бы их политики и дипломаты, кстати. Но Алексей, вот когда в разговорах, ну, не можем мы ничего сделать, Америка давит. Я напомню, что антироссийские санкции – это вторая часть марлезонского балета. А первая часть была – это антиевропейские санкции, когда выкатывались громадные штрафы Америкой, европейским банкам за сотрудничество с тем же Ираном и так далее. То есть, в принципе, они вот этого, извините, условный рефлекс этот, он был выработан довольно давно. И по понятным причинам Европа, чувствуя себя под такой зависимостью от США, европейские политики, они как бы снимают с себя ответственность за это. А возвращение ответственности – это серьезная нагрузка, в том числе психологическая. Но мне кажется, что у Европы есть шанс, потому что, вот смотря на то, что происходит сейчас в европейских государствах, в отдельных, не в Брюсселе, а именно в национальных государствах, понятно, приходят правые, понятно, левые начинают довольно серьезную работу с населением. Возвращение к власти Франсуа Фийона – это действительно очень важный момент. Я даже так в смелых мечтах, не то что прогнозирую, но мечтаю о том, что Франция может выйти из состава НАТО опять. Фийон вполне себе политик подобного склада. И в этой связи, я думаю, что у США на этой территории Европы возникнет потеря контроля. Хотя на данном этапе видимость состоит в том, что да, действительно, строится вот эта новая Берлинская стена из восточноевропейских и североевропейских государств между Европой и Россией, для того, чтобы их разделить. Потому что Россия довольно активна на рынке Европы. Я все-таки настаиваю на том, что везде нужно искать деньги. А США имеют на европейский рынок большие планы. И одновременно США пытаются отделить Китай от выхода на европейский рынок. Все, к сожалению, упирается в рынки и их создание здесь. Потому что и Пентагон, судя по всему, и НАТО в таком большом ключе, это маркетинговая организация, она расширяется, продавая свой бренд разным странам и так далее. Это все-таки все про деньги, как, собственно, все, что связано с Соединенными Штатами Америки.
Вообще приход новых политиков, новых необычных, скажем так, это стало вот едва ли не основным трендом уходящего 2016 года. Но при всем этом проблема миграции в Европе, да, она же никуда не делась. И вот я смотрю за европейской печатью, ну, они признают, да, такая беда и печаль есть. Но надо выступать как цивилизованные политические игроки, и давайте их всех начнем интегрировать в общество. А вообще это возможно? Вот способно ли условно там германское общество или французское переварить и выдать их за теперь уже граждан Германии и Франции в кратчайшие сроки, при том, что все эти многочисленные мигранты, учиться не хотят, работать не хотят, В. Признавать определенного рода традиции внутри европейского сообщества они тоже не хотят, и хотят они получать только деньги.
Именно. Вы уже ответили на этот вопрос, потому что статус мигранта, нелегального беженца, очень выгодно продается. И выходить из этого статуса означает брать на себя все обременения простого европейского человека, который должен пахать с утра до ночи, платить высокие налоги и при этом быть еще и квалифицированным. Вот. Я думаю, что ни один... Подавляющее большинство людей, которые переместились сейчас из Северной Африки, из Афганистана, из Ближнего Востока на территорию, из Малой Азии, на территорию Европы, в принципе, не имели плана интегрироваться. Для них, судя по всему, это такая возможность просто эмигрировать в комфортную для себя среду. Именно поэтому сама миграция была обставлена такими весьма странными явлениями, потому что у многих мигрантов были дорогостоящие телефоны, многие молодые мужчины под мышкой почему-то несли детей, которые явно им не принадлежали. То есть вот эти все странности, они очевидны. Плюс следует учитывать, что это же большой бизнес, перемещение мигрантов. Мигранты платят за это деньги, причем довольно неплохие. Откуда у бедного человека, у которого разрушен дом, по легенде, 3000 долларов на перевозку себя любимого, через транспортировку себя любимого в Европу? Я думаю, что вот этим моментом придется заниматься очень плотно, и за это должны ответить европейские политики, которые с таким восторгом и упоением рассказывали европейским странам, что мигрантов нужно принимать. Я думаю, что время расставит все по своим местам.
Но все идет к тому, что... Без того правые настроения в Европейском Союзе, которые присутствуют, и это признают почти все, они могут в еще большей степени начать радикализовываться. Потому что если проблему никто решать не хочет...
Это с одной стороны.
Да.
А с другой стороны, есть вариант того, что мы-то думаем, что плечо крепкое, обопремся на него, оно раз и провалится. Надо еще учитывать, что европейские элиты, они крайне слабы. И они это не признают, потому что высокомерие не позволяет. Мы Европа, у нас тысячелетняя история, мы... Вот. Но с другой стороны, совершенно очевидно, что вот этот молодой задорный подросток с ядерным оружием из-за океана, он реально пугает Европу. А человек испуганный, готов в состоянии аффекта, готов к самым неожиданным действиям. Нам тоже надо это учитывать в своих раскладах. Мы не менее древняя цивилизация, и мы должны четко понимать, что европейцы уже 500 лет для нас. Это, с одной стороны, братья по крови, и это наш, мы Европа, большая часть европейской России, извиняюсь, это больше, чем сама Европа, вот, мы большая часть Европы, но при этом наши братья, которые сейчас не братья, по сути.
Никогда мы не будем братьями.
Да, совершенно верно. Они ведут себя несколько странно, неадекватно. В качестве, так сказать, партнеров мы, конечно, должны протягивать руку помощи, но должны делать это очень осторожно, потому что ее могут отрезать. По нынешним-то временам, со склонностью к отрезанию разных конечностей.
Бизнес такой очень успешный.
Да, совершенно верно. Поэтому я думаю, что Россия делает совершенно все правильно. Я вот недавно, мы сделали доклад относительно состояния вооруженных сил Российской Федерации. Это внушает оптимизм, на самом деле. Кстати, вот то, что нам удается модернизировать и даже несколько опережать планы модернизации вооруженных сил, это как раз крайне беспокоит страны НАТО и Европу. Она выдает это за агрессивность. Она не понимает, что мы несколько десятков лет просто не модернизировали наши вооруженные силы. Поэтому сейчас это требует определенных денег, усилий и так далее. Но мы прекрасно видим, к чему мир катится, и должны адекватно реагировать. Поэтому я не вижу причин для паники на территории России. И, кстати, население России это очень хорошо демонстрирует в разных социологических опросах. Мы спокойно смотрим на то, как разворачиваются события в Европе. Прекрасно понимаем, что страны Европы будут, скорее всего, принесены в жертву. А Соединенные Штаты Америки никогда не вступят в войну с Россией. Они не самоубийцы. Они попытаются отсидеться за океаном, как всегда. А вот некоторые, так сказать, псевдопассионарные страны с очень большими политическими амбициями, отсутствием, полным отсутствием самостоятельной истории, они представляют собой такие радиоактивные образования, которые вполне, я осознательно не называю эти страны, чтобы никого не обидеть, что называется. Но мы прекрасно знаем, о чем идет речь. Они, конечно, попытаются провести ряд локальных конфликтов для того, чтобы оказать услугу, как им кажется, то ли Европе, то ли Соединенные Штаты Америки и так далее. Потому что эти страны находятся в пограничном, с политической точки зрения, психологическом состоянии, когда им кажется, что они вот-вот, и они повлияют на судьбу мира. Они, к сожалению, плохо учили историю. А история говорит о том, что судьбы мира решают все-таки империи, геополитические игроки.
Они лимитрофы вчера.
Совершенно верно.
Последнее, наверное, чего хотел бы сегодня обсудить, неожиданно нервная, ну, чрезвычайно нервная реакция на появление фильма «Украина в огне». Ну, казалось бы, да, оскароносец Оливер Стоун.
Стоун — агент Путина, да.
Но это мы все это агенты само, Путина, это да, само потому собой. Что мы помним же эту
обложку,
да, где Путин держит две марионетки, Хиллари и Трампа, после этого все вопросы должны были, в принципе, иссякнуть. Ну, оскароносный человек, сам снял фильм. Для меня вот лично, я его посмотрел внимательно, я ничего нового принципиально не увидел, мы все эти кадры прекраснейшим образом олицезрели. Но невероятно нервное потрясение это произвел фильм. Ну, про одну удивительную страну мы не вспоминаем, да, это по определению. Но вот для европейского обывателя, то есть это что означает? Вот 3 года эти люди смотрели кадры на там условно RT и не верили всему тому, что там показывалось.
Ну, потому что это путинская пропаганда.
Ну, хорошо. То же самое BBC, в принципе, показывало. Марширующие легионы там условно полка Азов и корпуса Азов я лично видел на канале BBC.
Армен, массовая психология, она работает так, что люди, которые не хотят видеть правду, они ее не видят. Сколько бы им ни показывали это, они найдут любой повод для того, чтобы сказать, это неправда, это постановка. И так далее. Благо, США очень активно пользуются этим фальсификацией информационных продуктов, она этот фальшак, в принципе, она уже приучила к нему. И европейцы, которые испытывают очень сильный комплекс вины за то, что произошло в Ливии, в Ираке и так далее, они не хотят, чтобы еще и Украину на них повесили.
Так уже поздно.
Совершенно верно. Но когда вот статусный режиссер Оливер Стоун все-таки преподносит этот информационный продукт, наступает шок. Я очень много беседовал с моими английскими, французскими, итальянскими коллегами, и они мне в один голос говорили, я давал конкретные ссылки на конкретный материал, они говорят, да, Одесса 2 мая, мы даже не слышали. К сожалению, для Европы она находится в информационной изоляции. Обама сказал, что он изолирует Россию, но Европа находится уже давно в информационной изоляции от самой себя. Их, по сути, сейчас вот, как помните, фильм «Остров», если уж мы заговорили о голливудской продукции, фильм «Остров», где людей растили для того, чтобы в дальнейшем пустить на органы для их настоящих, что называется, для их матриц, что называется, если с ними что-то произойдет. Вот европейцы, судя по всему, растят для того, чтобы пустить потом на органы, создать из них определенный такой островок потребителей, куда можно будет, откуда можно будет откачивать деньги. Вот мне видится вот усилия американских информ-медиа-структур вот, двигаться именно в этом направлении. Именно этим я объясняю то, что такая инфантильная... Ой, представляете, на Украине-то вот это, оказывается, было. Просто у ребят либо нет возможности, либо нет желания поинтересоваться, что же на самом деле произошло на Украине, и почему эти русские вдруг стали такими страшными.
Ну, теперь это, наверное, самый злободневный вопрос для Европы, потому что я пообщался вот за последние дни с зарубежными коллегами. Они у меня несколько раз переспрашивают, что Минский формат, а что это такое? То есть, да, 4 лидера, да, встречаются в Европе, что-то обсуждают, какие-то резолюции, да, это все показывает там условно канал Евроньюс, но ни один человек не в курсе, чего они там пытаются решить. Вообще удивительная схема.
Ну, вы знаете... Такой homo politicus, человек политический, он может быть болезненный homo politicus, как в некоторой удивительной стране. Кстати, вот эти участившиеся драки между политологами на российских площадках, они меня, если честно, очень беспокоят, потому что это говорит о том, что ситуация уже начинает выходить из-под контроля, с психологией я имею в виду.
За 3 года люди осатанили.
А с другой стороны, homo politicus – это нормальное состояние, когда человек политический может, он разбирается в международной обстановке, он разбирается в том, что происходит у него в стране, и он принимает взвешенные решения. Мне кажется, что это идеальный гражданин. Так вот, отказ от информации, в том числе и сознательный, там работа, покушать, спать. Да? Когда вот этот в этом круге европейский обыватель вращается, он вдруг открывает глаза только тогда, когда ему припрет, что называется. Когда его женщины начинают насиловать, когда его детей начинают убивать и
насиловать. Заметьте, вот все не мы делаем.
Это все не делаем не мы, да. Но вдруг он оглядывается и говорит, вау, а что собственно происходит? Но они прекрасно должны понимать, что политика – это вещь, которая постоянно стучится в окна, в двери, она лезет через дымоход и так далее. Этим нужно заниматься постоянно, извините меня, как сексом, иначе здоровье будет не то.
Но здоровье, как я понимаю, пошатнулось теперь у всего старого света.
Совершенно верно, совершенно верно. Мы видим просто, ну, кому лечить-то придется? Ну, судя по истории 20 века, опять придется нам. Придет усталый русский, сядет, положит автомат Калашникова на колени, скажет, ну что… что будем делать с этой ситуацией?
А хочет больной-то вообще излечиться? Потому что вот у меня
сейчас
раз
уже хочет, судя по тем движениям политиков, которые сейчас на пути к власти, судя по всему, да. Наконец-то жареный петух клюнул в одно чувствительное место.
Ну, лучше поздно, чем никогда. Алексей, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у международного информационного агентства «Спутник» был директор Центра политической информации Алексей Мухин. Я, Армен Гаспарян, прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до новых встреч.